Сколько раз давал себе слово не пытаться уладить чужие дела. Все бестолку. Иногда во мне просыпается целая команда мультяшных спасателей во главе с Чипом и Дейлом, и с криком «Вперед!» мы дружно устремляемся исправлять чьи-нибудь перекособоченные жизни. В прежние времена мои благотворительные акции нередко заканчивались полным фиаско. Но сегодня мне пришлось всего лишь осушить стакан джубатыкской пьяни. На леди Кекки напиток произвел самое благотворное действие. Она расслабилась и наконец-то принялась за еду. Я еще немного подумал, махнул на все рукой и послал зов сэру Кофа. «Вы не поверите, Кофа, но эта милая леди без ума от вас. Только сохраните спокойствие, не хватало еще, чтобы она заметила, что я на нее настучал. Она с детства читала о ваших подвигах и мечтала с вами познакомиться. И теперь она вас боится, так что будьте великодушны».
«Спасибо за хорошие новости, мальчик», — отозвался сэр Кофа и тут же спросил вслух. «Мелифара, радость моя, что ты там обнаружил?»
«Вот», — торжественно заявил Мелифара, выставляя на всеобщее обозрение свой стакан. По внешней стенке стакана ползла крошечная зеленая гусеница.
«И откуда она здесь взялась?»
«Откуда-нибудь», — авторитетно объяснил я. «Тебе не кажется, что она просто хочет выпить?»
«Грешные магистры, когда это я был жадным?» — нахмурился Мелифара.
Он осторожно взял гусеницу и аккуратно поместил ее в свой пустой стакан.
«Там еще есть несколько капель. Думаю, ей хватит», —
серьезно объяснил он. «Смотри, сейчас она напьется и попытается набить тебе морду. Не боишься?»
«Мне? Своему благодетелю?» — возмутился Мелифара. «Скорее уж всем вам!»
Тем не менее, он вытряхнул гусеницу на стол, сурово пробормотав, что ей, дескать, уже хватит. Лейтенант Апура Блаки озабоченно предположил, что ей надо бы закусить. Все это было чертовски мило, но тут Джуфин решил положить конец моей сладкой жизни и прислал мне зов.
«Спустись ко мне, Макс. Думаю, тебе будет интересно».
Я соскользнул с краешка стола, на котором только что удобно устроился, извлек из ящика бутылку с бальзамом Кахара и сделал хороший глоток. Сонливость, навеянную стаканом джубатыкской пьяни, как рукой сняло. Я удовлетворенно кивнул, запер стол и направился к выходу.
«Куда это ты собрался?» – нахмурился сэр Кофа.
«К Джуфину? Куда же еще?» Я виновато развел руками. «Он меня только что вызвал, так что...» «И не давайте гусенице напиваться, ребята. Ей еще предстоит превращаться в бабочку».
«Думаешь, теперь она не сможет?»
Испугался Мелифара. «Поживем, увидим. Ведите себя хорошо, дети мои. Слушайтесь сэра Кофу и великого Буревуха, а я пошел развлекаться».
«А кто будет укутывать одеялом мои хрупкие плечи? Ты же обещал доставить меня домой, если я напьюсь, а я уже вполне напился».
Возмутился Мелифара. «Пошли зов генералу Бубути, он тебе еще и колыбельную споет, сам знаешь, с каким припевом». Я заговорщически подмигнул разрумянившейся леди Кекки и покинул кабинет. Джуфин ждал меня внизу, возле маленькой дверцы, ведущей в его лабораторию. Он выглядел усталым и озабоченным.
«Туда теперь лучше не заходить», — вздохнул шеф, указывая на дверь. «Такая была хорошая комната. Как я теперь без нее буду обходиться?»
«Новую заколдуете. Помещений у нас хватает. А что у вас там произошло?»
«О, это было нечто. После того, как я немного поколдовал, сэр Хехта Бонбон пришел в себя и соизволил ответить на все мои вопросы. А потом этот достойный господин понял, что терять ему все равно нечего, и решил затеять со мной поединок. Очень романтично».
«И весьма неосторожно», — фыркнул я.
«Неосторожно, но, знаешь, он ведь застал меня врасплох. Думаю, у него были некоторые шансы на успех. Но я везучий. Собственно, я позвал тебя, чтобы показать, как выглядит помещение, в котором применялась 234-я ступень очевидной магии».
«Максимальная?» — обалдел я.
«Видимо, да. Есть некоторые основания считать, что сэр Лойса Пандохва пару раз использовал 235-ю, но Лойса слишком легендарная личность, чтобы о нем можно было что-то утверждать наверняка. Ладно, магистры с ним, с твоим новым родственничком. Лучше посмотри сюда».
Джуфин подтолкнул меня к замочной скважине. Я приник к ней и чуть не ослеп от непереносимо яркого изумрудно-зеленого сияния. Больше там ничего не было, только потоки света, показавшиеся мне живыми и какими-то сердитыми.
«Ох!»
Я оглянулся на Джуфина. «Ничего себе фейерверк! А теперь тут так всегда будет?»
«Поживем, увидим. Но боюсь, что это, по крайней мере, надолго».
«А что будет, если я туда зайду?»
«Ну, что будет, если туда зайдешь именно ты, это и темным магистрам неведомо. Но я бы посоветовал воздержаться от эксперимента. А вот если туда зайдет любой нормальный человек, его просто не станет. Как не стало этого безумного Хехты. Он исчез, вернее, сгорел. Вспыхнул изнутри таким же зеленым пламенем и исчез. Знаешь, Макс, если честно, я проделал этот фокус впервые в жизни».
«С ума сойти можно», — изумился я. «Никогда бы не подумал, что есть вещи, которые вы можете проделать впервые в жизни».
«Вот так-то»,
— устало усмехнулся Джуфин.
«Ладно уж, отвези меня домой. Заодно расскажу тебе подробности этой истории. Или ты уже сам догадался, как было дело?»
«Да ну куда мне?» – я пожал плечами. «Нет, кое-что мне кажется ясно. Этот парень, как его там, магистр Хехта Бонбон, да? Он решил пробраться в Иофах, чтобы в приятной обстановке свести какие-нибудь старые счеты с магистром Нуфлином. Я прав?»
«Верно. Давай дальше».
Тем временем мы поднялись наверх и вышли на улицу. «А Кимпа не обидится, что я отбиваю его хлеб?» – спросил я, усаживаясь за рычаг служебного амобилера. «Это же его привилегия – возить вас домой».
«Кимпа гуляет на свадьбе своего внука в Ландоланде и будет делать это долго и со вкусом. Мне пришлось угробить чуть ли не час своей единственной и неповторимой жизни, чтобы убедить старика, что в его отсутствие мое существование не покатится в тартарары к темным магистрам. Но я это сделал. Давай, продолжай, Макс. Мне интересно, насколько твоя версия близка к действительности».
Я тронулся с места и смущенно продолжил. «Ну, как я понимаю, Хехта решил прикинуться одним из приближенных магистра Нуфлина. Что и сделал с помощью несчастного сэра Варихи Ариамы. А этого беднягу Юринмука, чью физиономию нахально присвоил, он потом пришил, правильно?»
«Правильно, только не потом, а сначала. Где твоя логика, Макс? Он же не мог рассчитать заранее, кого именно из приближенных Нуфлина ему удастся прикончить, да еще и без шума, так, чтобы никто ничего не заподозрил».
«Да, действительно», — согласился я. «Итак, он сначала убил этого невезучего сэра Юринмука, а куда он, кстати, спрятал труп?»
«Просто заставил мертвое тело исчезнуть бесследно. Не такой уж это трудный фокус, особенно для большого мастера. А Хехта был великим мастером, можешь мне поверить».
«Верю», — вздохнул я. «Кстати, а вообще, почему этот великий магистр Хехта пошел менять свою грешную внешность к сэру Ариаме, если он сам такой великий колдун?»
«Потому что искусство изменения внешности требует не столько могущества, сколько многолетней практики. Это все равно, что вышивать бисером, Макс. Тут одной гениальностью не обойдешься».
«Ага, понятно. Ну, а самого Вариху Ариаму он убил, чтобы избавиться от единственного свидетеля своей метаморфозы, верно?»
«Верно, продолжай».
«А дальше я буду не продолжать, а спрашивать, что бы вы там ни думали по поводу неограниченных возможностей моего могучего интеллекта?» Я виновато пожал плечами. «Все это прекрасно, но почему магистр Хехта так и не успел набедокурить в Иофахе? В его распоряжении были целые сутки, насколько я понимаю. А мы с леди Сатофой нашли его в кустах во дворе резиденции. Чем он все это время занимался? Справлял нужду, что ли?»
«Ха! У него была только одна возможность незаметно пройти в Афах – через тайную дверь. А ты думаешь, это так просто – пройти в Афах через тайную дверь? Тайная дверь, в отличие от людей, совершенно не интересуется внешностью того, кто через нее проходит. Ей подавай хорошее заклятие. В конце концов, магистр Хехта Бонбон справился с дверью. Но к этому моменту ты успел встать на его след, так что у бедняги начались серьезные проблемы со здоровьем. Нам здорово повезло, что леди Меломори спешила на свидание и решила взвалить на тебя свою работу. Еще вопросы есть?»
«Ничего себе, я только начал. Например, я совершенно не понимаю, при чем тут этот горемычный презренный мудлах? Он-то откуда взялся? И почему остался жив? И как он умудрился угодить в холоме за чужое это преступление? Я же знаю, как производится процедура ареста. Магический жезл служащих канцелярии скорой расправы работает не хуже наших индикаторов. Если человек никогда в жизни не применял какую-то ступень запретной магии, жезл не вспыхнет над его головой, и все присутствующие убедятся в его невиновности. Разве не так?»
«Так», – кивнул Джуфин. «Ты абсолютно прав, Макс. Просто в отличие от меня, ты еще никогда не имел дела со специалистами вроде Хехты. Могущественный маг вполне способен переложить на другого свою вину. Да так, что подчиненные Багуды Молдахана скушают эту фальшивку и не подавятся. Сам Багуда, пожалуй, еще мог бы почуять неладное, но он уже столько лет не выезжает на место преступления. Так что все прошло гладко. А что касается остальных твоих вопросов, видишь ли, тут вмешался случай. Этот мудлах очень не вовремя пришел к Ариаме. Думаю, что он здорово запаниковал после того, как его приближенные не сумели убить Алотха, и решил на всякий случай еще раз сменить внешность. А в это время у Варихи Ариамы уже находился Хехта. Работа над его новым лицом как раз подошла к концу. Он велел хозяину дома заняться клиентом, а сам спрятался в соседней комнате. Наблюдал, слушал, делал выводы. Мудлах упомянул о своей проблеме довольно неопределенно, но Хехта понял, что парень хочет надежно спрятаться, и решил, что проблема Мудлаха ему как нельзя более на руку. Оставлять сэра Ариаму в живых ему здорово не хотелось. Все-таки свидетель. А разговорить беднягу – пара пустяков. Это же очевидно. Но и убивать его было опасно. Совершенно ясно, что на месте преступления тут же объявится мастер преследования и быстренько обнаружит его след. А тут такой случай. В общем, Хехта дождался, пока работа с физиономией Мудлаха будет завершена, а потом вышел из своего укрытия. Знаешь, Макс, это просто поразительно. На что способен человек в безвыходном положении? Я ведь, как ты знаешь, беседовал с Варихой Ариамой накануне этого происшествия и мог бы поклясться, что его нынешнее могущество не идет дальше хорошего искусства маскировки. А по словам Хехты, Ариама защищался как последний герой эпохи орденов. Так что бывшему великому магистру пришлось здорово попотеть, чтобы с ним справиться. 170-я ступень очевидной магии, я думаю. А потом Хехта объяснил наблюдавшему за битвой титанов Мудлаху, что Халоме – наилучшее из возможных укрытий, и предложил ему выбор – смерть или надежное убежище на ближайшие пару сотен лет. Думаю, Мудлах рассудил, что его смерть доставит слишком много радости завоевателю Арвароха. Во всяком случае, он с благодарностью принял предложение Хехты. Ага, я уже дома, спасибо, Макс. Спать хочу фантастически, поэтому в гости не приглашаю. То есть, если хочешь, заходи, конечно, но на дружескую беседу за чашечкой камры я уже не потяну.
Честно говоря, я тоже. Я с трудом подавил зевок. Впрочем, мне-то все равно полагается дежурить до утра, да?
Откровенно говоря, это совершенно не обязательно.
Пожал плечами Джуфин.
«Но мой тебе совет. Лучше все-таки подежурь. По крайней мере, в управлении ты точно сможешь поспать. А это сейчас особенно актуально. На одном бальзаме Кахара ты долго не продержишься».
«Я и дома могу поспать», — смущенно возразил я.
«Ага, пойдешь ты домой, как же. Ладно уж, герой-любовник. Делай, что тебе говорят, и все будет путем. Хорошей ночи, сэр Макс».
«Подождите», — взмолился я. «Еще один вопрос, последний. А почему Мудлах чуть не убил младшего Ариаму?»
«Об этом надо спросить у самого Мудлаха», – пожал плечами Джуфин. «Я думаю, он просто встретил на пороге незнакомого человека и решил, что это засада. Так что его реакция была почти инстинктивной. А потом он узнал Ариаму-младшего или просто уловил фамильное сходство. Уж не знаю, виделись ли они раньше. И решил спрятать беднягу от греха подальше, чтобы не ссориться с хозяином дома. Отволок его в сад, спрятал в кустах. Думаю, примерно так оно и было».
Джуфин вошел в дом, а я отправился обратно. В управлении уже было пусто. Вечеринка закончилась без моего участия. «Вот и славно», — сказал я сонному Курушу. «А не купили тебе пирожное, умник?»
«Целых 4. Не буди меня, ладно?»
«Да я и сам собираюсь поспать», — честно сказал я. Устроился поудобнее в кресле сэра Джуфина, поставил под ноги свое собственное. Получилось очень даже ничего.
«А почему бы тебе не заняться тем же самым дома?»
Бодрый голос сэра Кофы беспощадно вырвал меня из мира сладчайших сновидений.
«Уже утро?» сонно спросил я. «Почти. Ну и бардак же мы здесь вчера развели. Младшим служащим предстоит веселое утро».
Сэр Кофа деловито водрузил на жаровню кувшин с остатками холодной камры. «Кофа, а вы вообще когда-нибудь спите?» с любопытством спросил я, доставая из верхнего ящика стола бутылку с бальзамом Кахара. Это был единственный известный мне способ быстро прийти в себя после нескольких часов сна, которых мне явно не хватило.
«Сплю, конечно. Просто мне очень повезло с организмом. 2-3 часов сна, как правило, вполне достаточно. Это очень удобно, правда?»
«Еще бы», — завистливо сказал я. «Мне бы так».
«И не надейся. Ни тебе, ни, между прочим, Джуфину это не светит. Для вас с ним сон — такая же полноценная часть жизни, как и бодрствование. В этом ваша сила. Но где ты видел палку, у которой только один конец? Ну а моя жизнь сосредоточена исключительно в этом прекрасном мире. Сны для меня ничего не значат. Еще неизвестно, кому из нас повезло больше, так что не завидуй».
«В общем-то, я и не завидую, но сейчас я бы с радостью изменил привычки своего организма, хотя бы на время», – вздохнул я. «Такое впечатление, что этот мерзавец желает дрыхнуть не меньше 12 часов в сутки, а это совершенно не согласуется с моими планами».
«Иди уж, досыпай».
«Сейчас пойду. Вот выпью с вами кружку камры и сразу же пойду».
«Ну, как знаешь, я-то всегда рад хорошей компании», – улыбнулся сэр Кофа. «Кстати, я ведь твой должник, мальчик».
«В каком смысле?» – удивился я, с удовольствием пробуя разогретую камру.
«Спасибо, что рассказал мне про Кекки. Знаешь, мне ведь и в голову не могло прийти. Такая милая юная леди, дырку в небе над ее сумасшедшей головкой. Но я же ей в дедушке гожусь».
«Дедушки, бабушки, какое это имеет значение?» – тоном многоопытного сердцееда заявил я. «Между прочим, если бы вы были ее ровесником, она не смогла бы прочитать о вас в старых газетах. Знаете, по-моему, это очень романтичная история».
«По-моему, тоже».
Смущенно согласился Кофа.
«Ладно уж, поживем, увидим».
«Ага, самый мудрый из знакомых мне девизов. Ладно, раз уж вы меня отпускаете, я, пожалуй, и правда откланяюсь. Мне бы только с кресла подняться».
«Давай. Между прочим, мы с тобой давненько не выбирались поужинать. Ты не находишь, что это возмутительно?»
«Еще как возмутительно», — согласился я. «Как только этот грешный бурунный шип снова вспенит волны, мы с вами тут же отправимся отмечать это исключительное событие».
«Кто его будет по-настоящему отмечать, так это бедняга Мелифара. Вот кто будет кутить до конца года как минимум».
«Кутить до конца года – дело хорошее. Но я, пожалуй, надорвусь, как выражается любимец моих кошек сэр Анде Пу. Целую вечность его не видел. Вы случайно не в курсе, как он поживает?»
«Как всегда», – пожал плечами сэр Кофа. «Купается в деньгах, которые ему теперь платят в королевском голосе. Каждый вечер бузит в каком-нибудь дорогом трактире и громко жалуется на свою несчастную судьбу. Все как положено».
«С ума сойти! Какая у некоторых людей жизнь интересная, правда?» – хмыкнул я. «Хорошего утра, сэр Кофа. Теперь я, пожалуй, действительно пойду».
«Ты все грозишься?»
«Считайте, что меня уже нет». Голова шла кругом. Разумеется, я собирался отправиться к Техе. Какой уж тут сон. Я вышел на все еще темную улицу и подошел к своему новенькому амобилеру. На фоне одинаковых служебных амобилеров управления полного порядка, моя машина казалась настоящим чудовищем. Я приобрел ее совсем недавно, у какого-то гениального столичного кустаря. Амобилер достался мне почти бесплатно. Мастер был просто счастлив избавиться от этой обузы, которую не мог продать в течение целой дюжины лет. Консервативные горожане не решались иметь дело с такой непривычной конструкцией, но я был совершенно счастлив. Этот авангардный экземпляр чрезвычайно напоминал старинные автомобили моего мира. Я ласково погладил сверкающий зеленоватым лаком бок своего любимца и уселся на место возницы. Положил руку на рычаг, и в это время что-то сдавило мне горло. В глазах потемнело, и я с изумлением понял, что зануда смерть снова обратила на меня свое пристальное внимание. «Это начинает надоедать», — равнодушно подумал я, а потом вовсе перестал думать. К счастью, не навсегда. Разумеется, я не умер. Какое-то время спустя я обнаружил себя живым и невредимым. Правда, я был связан по рукам и ногам, да еще и упакован в тяжеленный сверток, который здорово мешал мне наслаждаться жизнью. Немного поразмыслив, я пришел к выводу, что меня просто завернули в толстый ковер. Судя по довольно сильной тряске, я находился в каком-то раздолбанном транспортном средстве. «Что происходит?» – громко спросил я.
«Не гневайся на нас, Ван Гахра, но ты должен вернуться к своему народу!»
Я с ужасом узнал упрямый голос седого предводителя моих сумасшедших земляков. Сначала мне захотелось расплакаться, а потом меня захлестнул гнев. К счастью, я так ничего и не натворил, никакой там запретной магии, 200 черт знает какой ступени, только ругался. Никогда бы не подумал, что знаю столько бранных слов. Куда уж там сэру Джуфину Хали с его жалкими 2000 ругательств. Никаких контраргументов со стороны моих подданных не последовало. Поэтому я постепенно утратил интерес к собственному монологу и задумался. Нужно было предпринять что-то более действенное. Моего скромного могущества было более чем достаточно, чтобы разнести в клочки жалкий караван жителей границы. Но, кажется, для всего, что я умею делать, требовались руки. Без их участия я могу разве что плеваться ядом. Впрочем, предусмотрительность кочевников, надежно упаковавших меня в толстый ковер, делала это благоприобретенное свойство моего организма совершенно бесполезным. Я осторожно пошевелил пальцами левой руки и попробовал ими прищелкнуть. К моему несказанному удивлению, все получилось. Мне чертовски повезло, что похитители не обладали подробной информацией о моих паранормальных способностях. Иначе они потрудились бы хорошенько обмотать веревками не только мои запястья, но и пальцы. Я с облегчением вздохнул. Можно приступать к делу. Этот дурацкий ковер не помеха моим смертным шарам, так что... Но к этому моменту я успел изрядно поостыть. Мне уже не слишком нравилась идея о массовом убийстве кочевников. Чего мне действительно хотелось, так это просто послать их подальше и отправиться в маленькую уютную квартирку над трактиром Армстронг и Элла. Для начала я решил провести с ними собеседование. «Ребята», — грозно сказал я, — «а на что вы, собственно, рассчитываете? Ну, положим, привезете вы меня домой, а потом? Вы что, собираетесь приковать меня к трону? И я буду царствовать связанный по рукам и ногам? Потому что в противном случае я уеду домой на первой попавшейся тощей кобыле, так и знайте».
«Твои ноги должны коснуться родной земли, Ван Гахра, и тогда наваждение оставит тебя», —
прочувствованно сказал упрямый старик.
«Среди этих угуланских варваров много хитрых колдунов. Они наложили на тебя чары, поэтому ты отвернул взор от своего народа. Но как только ты ступишь на родную землю, твое сердце проснется».
В голосе старика не было особенной уверенности. Все же я мог не сомневаться, что он непременно постарается довести свой смелый эксперимент по снятию чар с меня, всенародно любимого, до победного конца. «Если вы меня немедленно не отпустите, всем будет очень плохо», — честно пообещал я. «Хотите проверить?»
«Даже тебя не под силу избавиться от наложенных нами пут!» —
испуганно возразил все тот же голос. Кажется, старик убеждал не меня, а себя самого. «Ну, как хотите», — сердито сказал я. «Мое дело — предупредить». Я постарался сконцентрироваться. Мне по-прежнему не хотелось убивать этих смешных ребят. Они были симпатичным маленьким гордым народом, а их упорное желание провозгласить меня монархом не только порядком меня раздражало, но и приятно щекотало самолюбие. Поэтому я приложил все усилия, чтобы избавиться от остатков гнева и раздражения. Я уже успел усвоить, что смертные шары подчиняются моим тайным желаниям, и это было прекрасно. Оставалось только обуздать собственные желания. Я надеялся, что моего могущества хватит и на этот подвиг. Мне всего-то и было нужно заставить этих упрямцев поступить так, как я им прикажу. Причем сейчас, а не после того, как какая-нибудь уродливая корона окажется на моей бедной голове. Долгое путешествие к границам Соединенного Королевства совершенно не согласовывалось с моими планами на текущее лето. Через несколько минут я решил, что можно начинать. Пошевелил затекшей кистью левой руки, чтобы сделать ее послушной, и решительно защелкал пальцами. Зеленоватые шаровые молнии одна за другой с мягким причмокиванием просачивались сквозь толстый войлок ковра. Оставалось надеяться, что у этих опасных сгустков яркого света хватит сообразительности самостоятельно найти цель. Впрочем, когда мы охотились на мертвых разбойников из Магахонского леса, засевших в темном овраге, я тоже не слишком-то прицеливался. Тем не менее, легкий шум снаружи убедил меня, что начало операции можно считать успешным.
«Я с тобой, хозяин!»
Упрямый старик, очевидно, оказался первой жертвой моей атаки.
«Я с тобой, хозяин!
Я с тобой, хозяин!»
К его голосу присоединился довольно дружный хор. «Вот и славно!» — сказал я. «А теперь выпустите меня отсюда!» Через несколько минут проклятый ковер был развернут. Влюбленно поглядывая на меня из-под нелепо повязанных платков, суровые кочевники, дрожащими от волнения руками, перерезали тонкие, но прочные веревки, превратившие меня в гусеницу тутового шелкопряда. Я с удовольствием пошевелил затекшими конечностями и огляделся. Местом действия была нелепая древняя телега, остановившаяся посреди совершенно очаровательной рощи. Вокруг флегматично бродили рогатые лоси, увешанные блестящими побрякушками. С трудом передвигая непослушные ноги, я выбрался из телеги и с облегчением уселся на землю. Потом обвел грозным взглядом этих эксцентричных горе-монархистов. «Больше никогда не пытайтесь вернуть меня в родные степи, особенно таким образом». Я повернулся к упрямому старцу. «Как, кстати, вы меня поймали? Рассказывай, чего уж там».
«Арканом», — признался Аксакал. «Мы узнали у людей, какая из этих странных колдовских телег принадлежит тебе». И я сам спрятался под сиденьем. Я отлично владею арканом, Фангахра, поэтому твоей жизни не угрожала опасность. Я затянул петлю ровно настолько, чтобы ты заснул.
Да, удивился я. Как удобно. Где ты был в те дни, когда меня мучила бессонница?
Прости меня, о Фангахра, что я не смог быть рядом с тобой в эти черные для тебя дни.
Совершенно серьезно сказал этот свежеиспеченный заговорщик. Я уже и не знал, плакать мне или смеяться. «Ладно уж, поезжайте домой, ребята. Кстати, некоторые народы вообще отлично обходятся без царей, так что ничего страшного с вами не случилось».
«Мы не можем покинуть тебя, хозяин!»
Жалобно застонали кочевники. «Ах, ну да, конечно. Ничего, сейчас это пройдет. Последний приказ напоследок. Вернее, не приказ, а дружеский совет. Перестаньте носить эти дурацкие косынки, они вам не идут, или хотя бы повязывайте их как-то иначе. Давайте покажу». Старик почтительно протянул мне собственный платок. Я хотел было снять тюрбан, но понял, что его и так на мне нет. Вероятно, остался в моем амобилере или там, где эти господа упаковывали меня в ковер. Я взял платок и быстренько повязал его на пиратский манер. Очевидно, знакомство с сэром Анчифой Мелифара впечатлило меня несколько больше, чем я предполагал. «Ну вот, хотя бы так, усвоили?»
«Мы сделаем так, как ты велишь, Фангахра»,
– пообещал старик. Жители границы поспешно занялись моделированием своих головных уборов. Через несколько минут они показались мне вполне очаровательной компанией. Этакая массовка для облегченной киноверсии «Острова сокровищ». «Вот и славно», – резюмировал я. «А теперь, орлы, слушай мою команду. Всем лечь на землю, закрыть глаза, сосредоточиться и быстренько освободиться от моей чудовищной власти, а то срам один». Господа кочевники послушно улеглись на землю. А через несколько секунд они уже поднимались, испуганные и растерянные, но, хвала магистрам, уже вполне вменяемые.
«Что ты сделал с нами, Фангахра?» – спросил их седой предводитель. «Человек не может сделать такое с другими людьми. Может быть, ты бог?»
«Час от часу не легче. То царь, то бог, тоже мне нашли себе бога», — сердито фыркнул я. «Ладно, на этом мой первый и последний дворцовый прием считаю закрытым. Прощайте, господа, и счастливого вам пути домой».
«Ты не поедешь с нами?»
— печально спросил старик. «Разумеется, нет. А у тебя были сомнения?»
«У меня была надежда».
«Говорил же я тебе, что надежда — глупое чувство», — усмехнулся я. «Тем не менее, я тоже надеюсь. Надеюсь, что у вас все будет хорошо даже в мое отсутствие. Поезжайте домой, ребят. Мне тоже пора». Некоторое время я задумчиво смотрел вслед удаляющимся всадникам. Многочисленные побрякушки на рогах их сутулых лосей вызванивали какую-то печальную мелодию. Потом я покрутил головой, чтобы немного взбодриться, и послал зов сэру Джуфину. Шеф тут же обрушился на меня с длиннейшим монологом.
«Отлично, что связался со мной, Макс. Я как раз собирался сделать то же самое и вежливо спросить, помнишь ли ты, что тебе следует время от времени появляться на службе. Твой амобилер с утра стоит под дверью, а тебя и в помине нет. Хотел бы я знать, как ты вчера добирался домой. По воздуху, что ли? С тебя, пожалуй, станется».
«Вы полагаете, что я нахожусь в Йеха?» – удивился я.
«А где это, интересно, ты находишься?»
«Понятия не имею. Но не в Йеха это точно. Подождите-ка, вы хотите сказать, что ничего не знаете? Меня же украли».
«Кто тебя украл?»
«Мои собственные, извините за выражение, подданные. Я-то думал, что все управление уже на ушах стоит».
«Вот это новость!» – ахнул шеф. «Как же я-то ничего не почуял? Когда ты перебрал приворотного зелья, я узнал о беде прежде, чем ты успел грохнуться на пол».
«Наверное, после развлечения с 234-й ступенью белой магии вы спали как убитый», – предположил я. «Кроме того, это не было настоящей бедой. Ребята не собирались меня обижать. Я просто повалялся без сознания и немного прокатился на какой-то ужасной телеге. Меня даже укачало. А так все в порядке».
«Погоди»,
– остановил меня Джуфин.
«Давай начнем сначала. Ты еще в плену или как?»
«Обижаете», – фыркнул я. «Чтобы я не справился с кучкой ополоумевших кочевников?»
«Ладно уж, герой. Как я понимаю, тебе очень хочется домой».
«А как вы думаете? Еще как хочется. Вы можете послать за мной Меломори? Поскольку я абсолютно не ориентируюсь на местности и не могу объяснить, где я нахожусь, встать на мой след – это единственный способ быстро меня обнаружить. Никаких неприятных ощущений я при этом не испытываю, вы же знаете. Кроме того, в последнее время она ездит почти так же лихо, как я».
«Очень разумное предложение. Думаю, мне удастся уговорить ее временно прервать усердное практическое изучение древней культуры Эрвароха. Ладно, тогда оставайся на месте и жди. Надеюсь, эти несчастные безумцы не успели увести тебя слишком далеко. Если что-то случится, пришли мне зов, ладно?»
«А что со мной может случиться?» – легкомысленно спросил я и тут же сам рассмеялся нелепости подобного заявления. Распрощавшись с Джуфином, я немного отдышался и послал зов Техи. Хорош же я был, если разобраться. Наговорил с три короба, пригрозил заявиться на рассвете и исчез бесследно. Кажется, это не совсем та стратегия, которая годится в начале романа. Но Техи откликнулась на удивление жизнерадостно.
«В какое болото тебя вурдалаки макнули, милый?»
– нежно спросила она. Я кратко изложил ей новую славную страницу своей биографии. «Надеюсь, что такие вещи будут происходить со мной не каждый день», – виновато заключил я.
«Думаю, что тут ты как раз ошибаешься. Но это не беда. Мне даже нравится».
Через полчаса я почувствовал, что скоро рехнусь от переутомления. Обычно я мог без напряжения говорить на безмолвной речи несколько минут, а потом начинал уставать. Так что налицо был изрядный перебор, поэтому пришлось прощаться. Закончив разговор, я улегся на спину и некоторое время с тупым интересом рассматривал белесое небо. Кажется, я был абсолютно счастлив. Состояние для меня совершенно необычное, а потом я сам не заметил, как уснул. Фырканье мобилера разбудило меня более чем вовремя. Мне как раз снилось, что я убегаю от доброй дюжины угрюмых докторов с нечистыми лицами законченных злодеев. Ребята собирались напичкать меня таблетками, которые, по их словам, должны были помочь мне избавиться от второго сердца. Я, в свою очередь, не собирался с ним расставаться. Обычные кошмары, одним словом. Но я уже успел отвыкнуть от скверных снов, а посему проснулся в холодном поту, неописуемо счастливый от того, что все осталось позади.
«Что с тобой, Макс?» – испуганно спросила Меломори. «У тебя неприятности? Почему ты не сказал?»
«Да нет, что ты, просто плохой сон».
«Тоже ничего хорошего», — нахмурилась Меломори и тут же заулыбалась. «Я решила взять твой амобилер. Подумала, что тебе будет приятно вернуться домой именно на нем. Кстати, здесь лежит твой тюрбан. Лучше надень его, ты такой лохматый. А правда, я быстро приехала. Даже стемнеть не успела».
«Действительно». Я с удовольствием посмотрел на ее довольное лицо. «Ты делаешь грандиозные успехи. У тебя есть все шансы когда-нибудь выиграть наш спор».
«Теперь я начинаю в это верить», —
самодовольно подтвердила Меломори.
«Особенно после сегодняшней поездки. Знаешь, эти твои кочевники умудрились отъехать от столицы на приличное расстояние. Я никак не ожидала, что найду тебя так далеко от Йеха».
«Ну, тогда нам лучше поторопиться. Теперь моя очередь тебя покатать». Ехать пришлось больше часа, хотя я гнал как сумасшедший. Меня и правда успели увезти почти на край света. Очевидно, печальные лоси кочевников оказались отличными бегунами. По дороге я развлекал Меломори красочной версией истории моего похищения. Она даже немного устала смеяться. «А что у вас-то нового?» – спросил я.
«Ой, у нас целая куча новостей. Мудлаха все-таки оставили в холоме. Правда, всего на 2 года за лжесвидетельство. Сэр Джуфин надеялся заполучить его немедленно, но Камши уперся и ни в какую. Закон есть закон, видите ли».
«Ха, тоже мне новость», — откликнулся я. «Камши всегда был такой. Просто раньше он не обладал возможностью демонстрировать свое ослиное упрямство самому сэру Джуфину Халли. Вот и все. Впрочем, для коменданта Халоми это, наверное, не самое худшее качество».
«Я и не говорю, что худшее. Знаешь, что там сейчас творится? А лодха выстраивает своих острозубов вокруг паромной переправы, поскольку на территорию острова камши их не пускают. Полагаю, ребята получили приказ 2 года кряду, не мигая, пялиться на стены Халоми, чтобы быть уверенными, презренный мудлах от них больше не сбежит. Правда, здорово?»
«Здорово», — согласился я. «Надо будет выбраться, полюбоваться на это зрелище».
«Еще бы!»
Меломори кивнула так гордо, словно сама командовала этим невероятным парадом. Тем временем мы миновали ворота Кихервара-завоевателя. Наш амобилер заскользил между густых садов левобережья.
«Ничего себе!»
— завистливо протянула Меломори.
«Я добиралась к тебе гораздо дольше. Куда уж мне с тобой соревноваться?»
«Всему свое время. Успеешь еще. Так что, эти арварогские красавчики будут скрашивать наше унылое существование еще 2 года?»
«И да, и нет. Одна полусотня острозубов останется любоваться на унылые стены Халоми, а другая отправится домой вместе со своим грозным предводителем. Видишь ли, Алотха обещал своему драгоценному Той Лилиамурику, что вернется не позже, чем в начале следующего года. Он же не знал, что мудлах умудрится угодить в тюрьму. Безмолвной речью неподражаемый завоеватель Арвароха, увы, не владеет, так что сообщить ему об изменении планов попросту невозможно. И в любом случае, эти странные люди твердо убеждены, что слово надо держать. Поэтому через несколько дней Алотха уедет, а через 2 года вернется, чтобы собственноручно прикончить мудлаха. Правда, очень романтично?»
«Более чем». Я сочувственно посмотрел на Меломори. «Это плохо, да?»
«Даже не знаю, что тебе сказать»,
— вздохнула она.
«Может быть, плохо, а может быть, хорошо. Не хочу сейчас об этом думать. Там видно будет. Ох, неужели мы приехали?»
«А ты думала», — гордо сказал я, притормозив у входа в управление полного порядка.
«Хорошей ночи, Макс», — улыбнулась Меломори. «Думаю, мне не обязательно идти на службу, тем более что...»
«Никаких возражений. Этот вечер слишком хорош, чтобы потеть в кабинете сэра Джуфина. Я и сам твердо намерен сбежать, вот только продемонстрирую шефу свое изможденное лицо, чтобы его каменное сердце дрогнуло от сострадания».
«Твоя затея обречена на провал», —
фыркнула Меломори.
«Не так уж плохо ты выглядишь, Ваше Величество».
Она помахала мне рукой и скрылась за углом. Я немного постоял на улице, глядя ей вслед, а потом вошел в дом у моста.
«У меня еще ни разу в жизни ничего не крали», —
Джуфин смотрел на меня с сочувственной улыбкой.
«И вот тебе на! Какие-то кочевники воруют мое ночное лицо. Надеюсь, ты достойно отомстил им за поруганную честь тайного сыска».
«Вы уже выражаетесь, как истинный арварошец, сэр», — одобрительно заметил я, усаживаясь в свое любимое кресло.
«Ну уж, куда мне до сэра Лотха? Ты голодный, небось? Вид у тебя и тот еще, между прочим».
«Могу себе представить. Впрочем, Меломори утверждала, что все не так страшно».
«Ну, это ей не было страшно. Леди Меломори очень храбрая девушка», — объяснил Джуфин. «Особенно в последнее время. Кстати, сегодня мне пришлось выдержать чуть ли не 2-часовую беседу с сэром Коровой Блимом. Он почему-то решил, что я настолько глуп, что стану вмешиваться в личную жизнь своих сотрудников. Пришлось убеждать его в обратном. Так что я проводил время не намного лучше, чем ты. Честное слово».
«Верю», — вздохнул я. «Родители — это, как правило, ужасная штука. А Блимов здорово шокирует роман их дочки Салотха».
«А ты как думал?»
«В общем-то, по-человечески их можно понять. Мне стало смешно. Но вы справились с этим, да?»
«Да. Иногда я сам удивляюсь собственному могуществу», — кивнул Джуфин.
После того, как я подробно пересказал свое экзотическое приключение и съел огромный кусок фирменного пирога мадам Жижинды, сэр Джуфин Халли решил, что моя потрепанная физиономия не совсем то зрелище, которым стоит подолгу любоваться перед сном.
«Шел бы ты отдыхать, сэр Макс. Дел пока никаких не предвидится, так что можешь бездельничать аж до послезавтра. После такой коронации не грех и отдохнуть».
«Правда?» Я ушам своим не верил.
«Скорее всего, правда. Разве что случится нечто из ряда вон выходящее, в чем я, впрочем, здорово сомневаюсь. Все уже вроде бы случилось».
«Если что-то и случится, то я узнаю об этом первым, поскольку оно случится со мной», — усмехнулся я. «В последнее время мне везет на неприятности. Вы заметили?»
«И не только на неприятности, если я правильно понимаю. Но на твоем месте я бы, пожалуй, временно приостановил процесс поиска приключений на свою задницу».
«Надеюсь, что так оно и будет», — вздохнул я. «Или я откажусь выходить на улицу без охраны, так и знаете». Шутки шутками, но к своему амобилеру я подошел с некоторой опаской. Кто их знает, этих кочевников? Вдруг им пришло в голову, что можно потихоньку вернуться в Еха и тупо повторить все сначала. Опасения были не напрасны. Приглядевшись, я действительно заметил чью-то тень на заднем сидении. «Тебе показалось». Я изо всех сил пытался поговорить сам с собой, как с разумным человеком. «Тебе теперь долго будет мерещиться что-то в этом роде, так что расслабься». Самовнушение не очень-то помогло. Я был совершенно уверен, что в моем амобилере кто-то притаился. Я решительно приблизился к машине, приготовившись не то плюнуть, не то смертный шар запустить, это уж как получится.
«О, великий царь кибиток, даруй мне клочок твоей земли плодородных сорняков!»
Тусклый оранжевый свет фонарей самым выгодным образом оттенял довольную физиономию Мелифара. Я подпрыгнул от неожиданности, схватился за оба сердца и рассмеялся от облегчения. «Ты здорово рисковал, парень. Нервы у меня теперь никуда не годятся. Хорош бы я был, если бы прикончил тебя на месте».
«Ну, не так уж это просто», —
легкомысленно отмахнулся Мелифара.
«Угостишь меня кружкой камры?»
«Тебе повезло. Я как раз отправляюсь в сторону Армстронга и Эллы, а расширять клиентуру прекрасной дамы — первейшая обязанность благородного рыцаря», — усмехнулся я.
«Я тоже так подумал, Ваше Величество», —
подхалимски прогнусавил Мелифара и отвесил столь низкий поклон, что чуть не вывалился из иммобилера. Я водворил его на место и, наконец-то, поехал туда, куда мне давным-давно хотелось отправиться.